Здравствуйте, дорогие телезрители. Расхожие фразы «все под Богом ходим», «все по воле Божией происходит» и так далее. Но мы же люди свободные или нет? Вопрос риторический, конечно, но приводящий ко множеству мнений, зачастую противоречивых. Отец Яков Кротов, туда же.
Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов, и меня спросили: на все воле Божией говорит религия. Как вы, умный человек, то есть я, как вы можете быть верующим с такой глупостью? И я хотел бы на это ответить и как верующий, и как историк, и немножечко как мыслящий человек. Тут дело вот в чем. Я тоже думаю, что на все воля Божия. И эта вера, она сопровождает, видимо, верующих людей с очень древних времен, может быть, с изначальных. Почему я так смело говорю? Я был неверующий, я был атеист, агностик, и мой приход к вере был очень внезапным, молниеносным. И сразу же у меня было вот это ощущение, что воля Божия на все. Здесь, наверное, разница между верующим в Бога единого, живого, обращающегося к тебе, и верой в то, что Бог во всем. То, что называется пантеизм, иногда это называется легкая разновидность панантеизм, от слова пан, греческое «все». То есть Бог, который пронизывает все. Он и в березке, он и в тараканчике, он и в озере, он и в люблинских полях аэрации. В общем, во всем. Хорошем и плохом. Понятно, что если мы так смотрим на Бога, как на какое-то измерение природы, некоторую такую душу космоса, то у этой души воли быть не может. Она и есть то, что совершается. Наша воля, а когда мы говорим о воле Божьей, мы все-таки проецируем на Бога свои представления о себе, имеем на это право, потому что мы образ Божий. Вопрос в том, чтобы мы правильно поняли, что означает образ Божий. Так вот, моя воля – это что-то внешнее по отношению к другому. То есть, если моя воля в том, чтобы в мире было, ну, скажем, черное небо или зеленые облака, то это облака и небо – это не я. И в те моменты, когда я пытаюсь быть волевым по отношению к самому себе, это легкая форма, конечно, раздвоения личности. Воля оперирует чем-то, что вне того, кто несет эту волю в себе. И вот это вот странное, религиозное, аксиоматическое ощущение, что Бог – не природа, не мир, он творец мира. Это вера, которая объединяет меня с Авраамом, с Исааком, Исааковым, с отцом Александром Менем, и с патриархом Кириллом, и с папой Римским, и с иудеями, и с мусульманами. Понятно. И в Библии это зафиксировано. Может быть, самый яркий и чаще всего волнующий пример, когда идет речь о исходе, сказано, что Моисей пришел к Аврааму, Моисей пришел к фараону и говорит: «Let my people go». Фараон спрашивает, что он сказал. А, говорят, это такой спиричуал, он требует «отпусти мой народ». Господь ожесточил сердце фараона, и фараон не отпустил евреев. Господь ожесточил. Точно так же у крестьянина сгорел дом, и он говорил волю Божию. Почему? Это что Бог поджег. Это действительно ощущение, что мы все в руке Божьей, во власти Божьей и в воле Божьей, и мы можем грешить, это все совершается внутри, внутри Божьего замысла о мире. Как киндер-сюрприз. Игрушка в нем лежит, она в нем. Изгнание из рая – это изгнание из рая, но не изгнание из воли Божией. Означает ли это, что мы не свободны? Мы свободны, но и Бог свободен, и Божья свобода превосходит нашу. И более того, она милосерднее, она теплее, она любит нас Божья свобода. И когда я говорю, что воля Божья на все, это означает, что я свободен. Потому что я не могу сказать на что. Я не знаю, что это за пан, что это за все, которое должно произойти. Я знаю, что если я совершу грех, то Бог и это внутри него, это причинит ему огромные страдания, огромные. Моя лень, мое уныние, моя бесчеловечность, говоря вообще, это все заставляет Бога страдать. Но и это его воля, он готов это принять, он для того меня и создал, нас и создал, готовый нести все, что с этим связано, вплоть до распятия Сына. И, наконец, мы часто говорим, вот велика милость Божия. Он пришел, он стал одним из нас, умер и воскрес. Это все кажется давно прошедшим. Послушайте, но ведь есть еще Дух Святой. Вот это сознание того, что Бог его посылает. А теперь представим себе, каково ему приходить к нам, Духу Божию, дыханию Божию, любви Божией, уму Божию, приходить вот в этот комок протоплазмы. Страшно. Страшно. Это такое же мучение, как, ну, используя образ Андерсона, вот русалочки, ходить по земле ради любимого, но только намного больше. Потому что нет общего между его любовью и моей сволочностью. Но это его воля. Так вот, воля Божия на все, это освобождает меня на добро, это освобождает меня и на падение. Это противоречиво, да. Но таковы мы. Мы таковы, потому что мы образ Божий в форме обезьяны. Мы свобода в мире необходимости законов природы и рабства. Я единица, но вокруг меня миллиарды людей. Это точно такое же противоречие. Одно несовместимо с другим. Но это противоречие жизни, это противоречие любви. И неверующие люди не имеют права мне говорить: «О, у вас противоречие, значит, это иррационально. У нас противоречие, значит, это живое. Значит, это не искусственная конструкция. Это не просто лошади выдумали Бога по своему образу, а люди по своему. Если бы я выдумывал Бога, противоречий бы не было, а не вновь и вновь на каждом шагу. Точно так же, если бы я выдумывал себе жену, ну, как в фильме «Вспомнить все». Брюнетка, блондинка, полненькая, худенькая. Я бы с ней 2 часа не прожил бы. Но жена – реальный человек. Моя любовь реальна, потому что она не выдумана мною. Это глобальное противоречие. Один любящий, второй любящий. И ничего. Хорошо. С резиновой куклой противоречий бы не было. Воля Божия на все. Эта воля оживотворяет, эта воля помогает, эта воля сострадает, спасает и освобождает, и делает нас святыми в конечном счете, часто вопреки нам. И есть его воля на то, чтобы, как сказано в Библии, все спаслись. Моему уму это недоступно. Я не понимаю, как могу одновременно в одно игольное ушко протиснуться я и мой сосед по школьной парте, который меня лупил на переменах. Не могу, не хочу. Я не говорю об абстрактных злодеях давно в могилах, или которые сидят там за километр. А вот этот вот, у меня душа болит, как вспомню. Но я верю, что его воля та, чтобы это прошло. И что меня били, и это была его воля. А когда я давал сдачу, это тоже была его воля. Это его единое пространство, внутри которого мы можем делать злодейство, лгать, убивать друг друга. И его воля на то, чтобы нас из этого выводить, как евреев из Египта. И он берет на себя: да, я причина того, что это все происходит. Я вас создал. Это его решение. Вот его воля. Не оставить небытие, а сделать бытие. Значит, его воля на существование всего, а наша воля должна быть сказать ему: да будет воля твоя, пусть все существует, все бытийствует, все любит, пусть ничто не погибает, пусть я никого никогда, пусть не будет жестоким мое сердце, не ожесточи мое сердце, как ты ожесточил сердце фараона. И пусть я отпущу других людей, пусть они идут, в тебе встретимся. Thank you.
протодиакон Андрей Кураев о некоторых скромных признаках перемен в церкви, вопреки ее глубокой традиционности.
В историю входят другие голоса, социальных низов, других народов, других культур. И, конечно же, голоса женщин и детей. Ведь мир детства – это совсем недавнее открытие. Для традиционной культуры и античной, и средневековой ребенок – это просто совокупность недостатков. Это тот, кто не умеет. Это еще несовершенный взрослый, вот такой ребенок. Почти неодушевленный предмет. Педагогика, возрастная психология – это совсем недавнее открытие. Интерес к детству как таковому. Можно сказать, что это проросло ли слова Христа: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Но это росло столетия, это не сразу. И, конечно, вопрос женщины. Женщины в церкви. Слова апостола Павла были очень строгими. «Жена в церкви да молчит». И что мы видим в последнее столетие? Во-первых, сначала женщины стали петь в церковном хоре. Слова Александра Блока: «Девочка пела в церковном хоре о том, что никто не придет назад» – это модернизм. Формально считалось, что там поют мальчики. И только уже после революции Чесноков стал писать для женских голосов, а не для альтов мальчишеских. В ходе революции мужики разбежались, и женщины стали в алтаре уже панамарить, подавать кадилы, чтецами работать, читать псалтырь, шестопсалми и так далее. Ушли большевики, а женщины расширили свой круг влияния в нашей православной церкви. При всей, казалось бы, замшелости православной церкви, ортодоксальной. Но слушайте, на последних двух поместных соборах, когда избирались патриархи, Алексей II и патриарх Кирилл, 10% делегатов – это женщины. Какой процент делегатов женщин на выборах римских пап? Ноль. Значит, женщины имеют право выбора, голоса при выборе патриарха, да, хотя бы формально. Женщины ведут уроки закона Божия в школах, и обычных школах, и приходских. Женщины получают богословское образование. Появилась женская религиозная литература. И богословская, и классическая, и такая публицистика, и так далее. То, чего не было в XIX веке, и тем более в более ранние времена. Это интересная перемена, которая происходит без решения синода, без санкции церковной власти. Просто вот жизнь она меняет. Конечно, здесь есть огромный вопрос, который здесь в Англии, конечно, особенно для вас очевиден. Вопрос о женском священстве. А может ли однажды женщина не просто быть допущена подметать в алтаре, а может ли женщина однажды сама стать священником? Ну, я скажу так. Я не знаю аргументов против. То есть мое самцовое естество, конечно, бунтует против такого предположения. Да, не буду этого скрывать. Но когда я ему говорю: «Ша, тень, знай свое место», и пробую включить разум богословский, то я не вижу богословских аргументов против женского священства. Когда я читаю других авторов православных против этой идеи, главный аргумент, я его тоже несколько лет назад активно использовал, но священник ведь это икона Христа, литургический образ Христа, а Христос был мужчиной, поэтому и священник должен быть мужчиной. Некоторое количество лет мне это казалось логичным. Сейчас уже не кажется. Дело в том, что у каждого из нас есть много идентичностей. Можно быть гражданином России и фанатом «Спартака», и любителем музыки Чайковского, ну и много-много чего другого. Да? Так вот, Христос не только мужчина. По секрету, я надеюсь, что здесь все свои люди. Христос был евреем. Только никому не говорить. Означает ли это, что не еврей не имеет права быть священником? Вот почему-то такая логика не проходит. Христос был сыном плотника и сам, кстати говоря, в еврейской среде этой межзаветной эпохи плотник – это очень высокоавторитетный человек. Это такой рабочий аристократ, Считалось, что это как раз очень уважаемое ремесло, и поэтому сын плотника – это не обзывательство. И плотник, и сын плотника – это высокий статус человека. В общине, в сельской общине, даже городской. Христос был плотником и сына плотника. Означает ли это, что слесарь не может быть священником? Христу времена его служения было от 30 до 33 лет. Означает ли это, что священники в 33 года должны как минимум уходить, если не на Голгофу, то на пенсию? Понимаете? То есть вот стоит задать эти вопросы, и такая красивая картинка, она начинает терять свое обаяние, этот аргумент.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
На сайте Константинопольского патриархата не признают титулы Московского патриархата. То есть сегодня Ануфрий, предстоятель Украинской православной церкви по старым названиям Московского патриархата, для Константинополя не является каноническим епископом. И они могут написать, что он представитель РПЦ в Украине действительно по такому статусу. И другие, ниже его, они тоже там уже иначе пишутся на сайте. Кстати, об этом патриарх Варфоломей ему присылал письмо, что мы вам предлагали свободно принять решение, участвовать в соборе объединительном. Вы могли даже выдвинуть свою кандидатуру на предстоятеля. И могли быть избранным, поскольку у вас большинство. Но вы это отвергли, не воспользовались. И после завершения процедур и выдачи Томаса вы потеряли право называться киевским митрополитом. Они не хотят признать, они не подают виду. Но они формально как бы и сами стали неканоничными, в чем обвиняли до этого представителей Киевского патриархата. Это последний период нашей истории, который требует анализа и осознания. Какие перспективы могут открыться перед нами? Я так думаю, что нам, и мне, и вам, может быть, надо стараться, ну, перестать тоже чрезмерно демонизировать представителей Московского патриархата, которые живут в Украине и являются гражданами Украины. Потому что некоторые из них, и иерархи, и священство, и рядовые верующие, вот, например, Дмитро, поскольку недалеко расположен приход Московского патриархата, посещает какое-то время и говорит, так нормальные, приличные люди, говорит, вроде бы, даже вижу много хороших черт там, в них и действий добрых. Вот. Но в то же время они пока остаются формально в другой юрисдикции. Возможно, людям надо дать время на переосмысление. Вы прекрасно понимаете, что если ты говорил все время «нет, нет, нет, нет» и вдруг сказать «да», надо человеку психологически перестроиться, обосновать для себя это решение. Один из архиереев не пошел на собор, но высказывался и говорил, ну, пытаясь объяснить свою позицию. Вот если бы там бы не грозило, что патриарх Филарет может возглавить, я бы, говорит, тоже перешел бы в ПЦУ. Но вот его я не воспринимаю, там, и так далее, и так далее. То есть есть личностные претензии, вот, есть языковые, есть исторические моменты, есть организационные. И мы должны учиться тоже трезво это все осмыслять, иногда дать время человеку на переосмысление, на переживание, на формирование новой позиции. Во-вторых, конечно же, надо, наверное, не стесняться и не бояться, а все-таки вступать в диалог. На личностном уровне, на местном уровне и, может быть, даже на уровне структурном и организационном. И тогда надежда может появиться. Учитесь называть вещи своими именами. Там, говорите правду. Вы же называете Украинская Православная Церковь, вы даже не украинская. Вы только по названию украинская. Вот. И в этом смысле тоже надо честно признать, что часть из них украинцы по рождению, часть из них украинцы по паспорту, часть из них даже украинцы по национальному самосознанию. Вот. Но поскольку они оказались в той структуре, им, опять же, нужно время, чтобы себя идентифицировать и осмелиться назвать и поступить, перенося угрозу лишения звания, статуса, сана иногда, какого-то материального положения и имущества. Потому что им говорят, да, вы гедзвителя, да. Освобождай тогда помещение, квартиру, жилье, место работы. И так. Не каждый человек отважится на это. И я это пережил на себе, в том числе и в Крыму. И претензию на то, что только у нас эксклюзивная украинскость, и больше ни у кого нет, надо тоже оставить.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами разговор об обстоятельствах церковной жизни, предшествующих иконоборческому спору. Заранее скажем, что кризис этот имел одновременно подоплеку и догматическую, и очень сильно церковно-политическую. Этим, в общем-то, он и отличался от всех предыдущих больших догматических споров, в которых церковно-политическая составляющая была скорее фоновая, чем определяющей. А вот в данном случае влияние государства на церковь было доминирующим. Итак, после правления императора Ираклия, это VII век, которое, как мы говорили, повернул геополитическую ось интересов империи Ромеев на восток, основным соседом и важнейшим фактором внешней политики стал арабский мир, то есть ислам, особенностью религиозной культуры которого, как вы хорошо знаете, есть отрицание всякого рода священных изображений. Ну, здесь он параллелен букве второй заповеди закона Божия, данного Моисею, что нельзя делать никаких изображений, потому что это может стать кумиром. Таким образом, соседство ислама для империи Ромеев, Византийской империи, стало в отношении икон тем фактором, который ставил новые вопросы по этому поводу. Раньше явного конфликта вокруг икон не было. А тут мы видим целый мир, сильно влияющий на византийскую жизнь, который категорическим образом не принимал всякое иконопочитание. И именно из-за этого обвинял христиан в язычестве. Есть еще важная особенность всего конфликта – активное участие в нем народа. Оно и раньше толпы шумели в догматических спорах. Еще Григорий Назианзин и Григорий Ниский сетовали, что уж слишком активно простонародие лезет в догматические споры. В тонкостях, конечно, обыватели не смыслили, но на уровне лозунгов готовы были горло друг другу грызть. Но вот если тогда просто орали одни «омоусиус», другие «умиусиус», то в споры по поводу икон народ впервые включился предельно конкретно. Понятно почему. Иконы и всякие священные изображения – это уже была часть народного быта. Теперь скажем еще о государственной, политической стороне дела. Ну, вы помните, что тогдашнее общество было практически и народом, и государством, и церковью. Три в одном флаконе. Мы уже говорили, что имело место уникальное единство средневекового мира. И так называемая симфония, союз церкви и государства, был не только идеей, но и практикой, своего рода универсумом. что до практической стороны жизни государства хорошо видно на примере старого конфликта между императором Феодосием и архиепископом Медиоланским Амвросием по поводу резни в Фессалониках. Если помните, Амвросий отлучает Феодосия от церкви, и Феодосий принимает это отлучение, принимает епитимию, ходит в одеждах кающегося. То есть император склоняет голову перед церковными установлениями, перед церковным авторитетом. Но это лишь одна сторона дела. А вторая – заявление далеко не одного императора в духе «Моя воля, вот ваш канон», которое было сделано перед церковью. И мы знаем, что императоры вполне легко сменяли епископов на патриаршем престоле. Конечно, сами они никого не рукополагали, но указом снимать патриархов легко. И церковь, в общем-то, обычно и не протестовала против таких действий императора. И это далеко не только в те далекие времена. Вспомните слова митрополита Антония Храповицкого в начале XX века. Мол, если царское село прикажет, то мы и Черного Борова посвятим в архиереи. Так что на самом деле император обладал абсолютной властью над церковной администрацией. А здесь еще надо учесть более глубокие вещи, сформулированные еще Тертуллианом, убежденным в том, что христианская жизнь с императорской властью несовместима, что император по определению не может быть христианином. Почему? Потому что Христос силен своим авторитетом, а император властен своей силой. И если продолжить эту мысль, строго говоря, даже иерархия церковная зачастую не вписывается в контекст Евангелия, ибо также апеллирует к власти. Плюс любая власть по своей природе стремится ее усилить, раздвинуть границы, в том числе и церковная. А это неизбежно также приводит к конфликтам между церковью и государством. И не только к конфликтам, но и захватам власти. Либо церковные государственными лицами, либо наоборот. Помните, уже в V веке были епископы, которые оказывались и церковными, и государственными администраторами. Например, тот же Феодорит Кирский. И даже временами, когда действительно можно было говорить об уникальном единстве церкви и государства, все равно имела место подспудная конфликтность. Ну, хотя бы по той самой причине, что полностью христианского государства быть не может. Ведь государство не обходится без аппарата насилия, а в христианстве по определению его не должно быть. Собственно, это только малая часть тех противоречий, которые неразрешимы в принципе. И вот на этом фоне начинается брожение, проявление крайности и со стороны почитателей икон, и со стороны противников. Споры, вражда, противостояние, репрессии государства, соборы, принимающие противоположное решение – ну и, наконец, знаменитый VII Вселенский, вроде как расставивший все точки над «и» в вопросе иконопочитания. Остановимся на этом, а если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические рассуждения в следующий раз. Всего доброго!